Горняки лезли из ствола, как муравьи из горящего муравейника. Внизу что-то бухало, земля содрогалась. В какой-то момент не себе фига подбросило в небеса. Несколько раз крутнувшись, он улетел обратно в шахту. Сначала его встретила тишина. Потом поверхность камня, словно яичная скорлупа, раскололась, и из дыры показалось загадочное существо. Оно огляделось по сторонам. Горняки, наблюдавшие из своих укрытий, готовы были поклясться, что оно именно огляделось, несмотря на очевидное отсутствие глаз. Затем существо неловко повернулось. Сотни ножек двигались так, словно после долгого заключения под землей слегка занемели. Потом, покачиваясь, существо двинулось прочь. А где-то далеко, посреди раскаленной от жара пустыни, человечек в остроконечной шляпе, наконец, выбрался из ямы. Обеими руками он сжимал выдолбленную из коры чашку. В чашке содержались масса витаминов, ценный белок и незаменимые жиры. Заметьте, мы даже словом не обмолвились, будто там что-то извивалось. Неподалеку тлел костерок. Осторожно установив чашку на огонь, человечек поднял большую палку. Постояв немного, он вдруг принялся прыгать вокруг костра, ударяя палкой оземь и выкрикивая «Ха!». Некоторое время спустя, несколько утолив свою ярость на ландшафт, он набросился на кусты так, словно те нанесли ему личную обиду. Потом досталось и невысоким деревцам. Так продолжалось, пока ему не подвернулись два больших плоских камня. Человечек поднял один из них, возвел к небу глаза, крикнул «Ха!» и изо всех сил швырнул каменюку о землю. Со вторым камнем повторилась та же процедура. Наконец, должным образом усмирив окружающую местность, человек принялся за трапезу, пока та окончательно не разбежалась. На вкус ужин очень напоминал цыпленка. Впрочем, когда вы голодны, курятиной кажется практически все. Из ближайшего водоема за человечком следили. Глаза эти принадлежали не жучкам и не головастикам, из-за которых следовало внимательнейшим образом изучать каждую пригоршню воды, прежде чем отправить ее в столь капризный человеческий желудок. О нет, данные глаза были куда древнее. И в данный момент они были совершенно лишены физической формы. Странный человечек, питающийся сейчас у костра, умел находить воду лишь одним способом, щупая собственные ноги и проверяя, не промокли ли они. И в этой сожженной дотла земле он выжил лишь потому, что с завидной регулярностью падал в местные лужи водоема. А еще он считал пауков милыми безвредными букашками. Да, он заработал пару неприятных потрясений, но на самом деле его руки уже должны были бы превратиться в светящиеся по ночам пивные бачата. А однажды он вышел к морю и, купаясь, вдруг заметил очень интересную голубую медузу. И тут же поплыл к ней полюбопытствовать. Только заботами наблюдателя человечек получил самый легкий поверхностный ожог, который перестал причинять мучительную боль всего-навсего через каких-то 3-4 дня. Водоем вдруг забурлил, земля затряслась, казалось, хоть небо и безоблачно, где-то бушует буря. Было 3 часа утра, но ради дела чудакули готов был мириться с недосыпанием, когда недосыпали другие. По своим размерам незримый университет внутри существенно превышал себя же снаружи. Тысячелетия в качестве ведущего мирового центра практической магии, где наличие того или иного измерения определяется главным образом случайностью, сделали свое дело. Здание выпячивалось там, где просто нечему было выпячиваться. И наоборот, посетитель мог попасть в комнату с комнатой же внутри, а стоило ему зайти в последнюю, как обнаруживалось, что он снова в той же комнате, с которой начал. Ситуация весьма проблематичная, в особенности если танцевать в тот момент широко известный танец змеи. И благодаря своим масштабам университет мог позволить себе содержать почти неограниченное число служащих. Сроки контрактов продлевались автоматически, а точнее их и вовсе не было. Все, что требовалось, это найти пустующую комнату, занять ее и вовремя являться на обеды. Никто никого ни о чем не расспрашивал, разве что если особенно не везло, приставали студенты. При достаточно настойчивом поиске в дальних уголках университета можно было найти специалиста по чему угодно, в том числе специалиста по нахождению специалистов. Профессора условной архитектуры и оригами карт разбудили ни свет ни заря и представили арк-канцлеру, который даже не подозревал, что в подведомственном ему учреждении обитает нечто подобное. Профессор явился с карты университета, походившей на взорвавшуюся хризантему и претендовавшей на то, чтобы на ближайшие несколько дней считаться более-менее точной. То и дело сверяясь с картой, после долгих блужданий волшебники наконец добрались до двери с заветной медной табличкой. Арк-канцлер вперился в табличку таким свирепым взглядом, как будто пытался переглядеть ее. «Широко известный и весьма знаменитый профессор жестокой и необычной географии», – прочел он. «Похоже, мы попали куда надо».
«Мы прошли мили».
Задыхаясь, декан прислонился к стенке.
«Здесь все совершенно незнакомое».
Чудакуля огляделся. Стены были каменные, но в то же время окрашенные в тот особый учрежденческо-зеленый цвет, который получается, если на пару-другую недель оставить на столе недопитый кофе. Имелась также доска объявлений, обитая облезлым фетром, тоже зеленым, но более темного оттенка. К ней кнопкой крепилась бумажка с оптимистичной надписью «Объявления». Однако, судя по виду доски, объявлений на ней никогда не было и не будет. Пахло застарелыми ужинами. Пожав плечами, чудакули постучал в дверь.
«Я такого профессора и не помню даже», — заметил профессор современного руносложения. «А я припоминаю», — ответил декан. «Не слишком многообещающий был юноша, хотя умел слушать. Впрочем, должен признать, за последние годы я его ни разу не встречал. Помнится, он всегда был очень загорелый. Для наших мест это довольно необычно».
«Он член профессорско-преподавательского состава и специалист по географии, то есть как раз тот, кто нам нужен».
С этими словами чудакуля постучал снова.
«Может, он вышел?» – предположил декан. «Ведь чтобы все время быть в курсе географии, нужно находиться где-нибудь рядом с ней, то есть снаружи».
Чудакули указал на небольшое приспособление, которое, как правило, крепилось возле двери каждого преподавателя и представляло собой деревянную рамку со скользящей панелькой. В настоящий момент открытым было слово «присутствует», а скрытым, предположительно, «отсутствует». Хотя, когда речь идет о волшебниках, ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. К примеру, завкафедрой творческой неопределенности имел наглость заявлять, что лично он всегда пребывает в состоянии присутствия и отсутствия одновременно, до тех самых пор, пока к нему в дверь кто-нибудь не постучит. Следовательно, до момента стука он не отсутствует, но и не присутствует. Логика замечательная штука, однако против человеческого мышления она бессильна. Декан предпринял попытку подвигать панельку. Двигаться она наотрез отказалась.
«Но иногда он ведь должен выходить», — заметил главный философ. «Хотя в 3 часа ночи все нормальные люди спят».
«Да уж», — многозначительно поддакнул декан. Чудакули, что было сил, заколотил в дверь. «Открывай немедленно! Я глава этого университета!»
Под его ударами дверь слегка подалась. Тогда волшебники дружно налегли на нее, и после нескольких минут пихания и толкотни выяснилось, что дверь приперта изнутри гигантской бумажной кипой. Декан поднял пожелтевший листок.
«Циркуляр, в котором сообщается о моем назначении деканом!» – воскликнул он. «Сколько лет назад это было?» «Но иногда он ведь должен выходить?»
Главный философ осекся на полуслове.
«О боги!»
Другим волшебникам пришла в голову та же мысль.
«А помните беднягу Уолли Слувера?»
С трепетом оглядываясь по сторонам, чуть слышно произнес завкафедрой беспредметных изысканий.
3 года посмертного преподавания».
«Студенты, однако, сигнализировали, что слишком уж тихо он себя ведет», — ответил чудакули и принюхался. «Но здесь ничем таким не пахнет. Я бы даже сказал напротив. Пахнет очень даже приятно. Приятный соленый аромат. Ага».
Из-под двери в противоположном конце заваленной бумагами и пыльной комнаты блеснул свет. За дверью кто-то негромко плескался.
«Принимаем ванну. Это хорошо», — заметил чудакули. «Что ж, не стоит его беспокоить».
Он принялся читать названия заполонивших комнату книг. «Бьюсь об заклад, здесь наверняка найдется масса сведений про XXXX», — добавил он, наугад вытягивая один том. «Подключайтесь. Один человек, одна книга».
«Может, хотя бы за завтраком пошлем?» – пробурчал недовольный декан.
«Рано завтракать».
«Тогда за ужином».
«А ужинать поздно».
Заведующий кафедрой беспредметных изысканий огляделся. По стене прошмыгнула ящерица и исчезла.
«Ну и беспорядок».
Завкафедрой недовольно рассматривал место, где только что была ящерица.
«Кругом пыль? А в этих ящиках что?» «На крышке написано «Образцы пород», — ответил декан. «Разумно. Хочешь изучать внешний мир? Изучай его там, где тепло и мухи не кусают». «Но что здесь делают рыбацкие сети и кокосовые орехи?»
Обоснованность данного замечания декан не мог не признать. Даже по чрезвычайно растяжимым волшебным стандартам в кабинете географа царил настоящий хаос. Валяющиеся повсюду книги перемежались пыльными булыжниками с наклеенными на них разнообразными этикетками, вроде «Породы самого низа», «Другие породы», «Любопытные породы» и «Скорее всего, не породы». На остальных ящиках к вящему интересу Думинга красовались совсем уж загадочные этикетки. «Выдающиеся кости», «Кости» и «Неинтересные кости».
«Думается мне, он один из любителей совать нос куда не следует», — фыркнул профессор современного руносложения.
Фыркнув еще раз, он взглянул на книгу, которую только что наугад вытащил.
«Коллекция сушеных кальмаров», — сообщил он.
«И как она в хорошем состоянии?» – оживился Доминг. «Я в детстве собирал морские звезды». Захлопнув книгу, профессор современного руносложения сердито посмотрел на своего молодого коллегу.
«Нисколько не сомневаюсь», – отозвался он. «И всякие окаменелости ты, наверное, тоже собирал».
«Лично я всегда считал, что ископаемые окаменелости могут многое нам поведать», — сказал Думинг. «Впрочем, возможно, я ошибался», — мрачно заключил он.
«А вот лично я никогда не верил в эти камни, которые на самом деле якобы мертвые животные», — отозвался профессор современного руносложения. «Это противоречит здравому смыслу. Ну зачем животным превращаться в камни?»
«Как же в таком случае ты объяснишь существование ископаемых?» — поинтересовался Думинг.
«А я и не намерен ничего объяснять», — профессор современного руносложения победоносно улыбнулся. «Чем сэкономлю себе массу времени? Вот ты, к примеру, господин Тупс, можешь объяснить, как сохраняют свою форму сосиски, когда с них снимешь шкурку?»
«Что? О чем это ты? И с какой стати мне это знать?»
«Вот-вот, не зная даже такой мелочи, ты притязаешь на понимание устройства Вселенной. К тому же, зачем вообще объяснять ископаемые? Они есть и довольно. К чему превращать все в тайну тайн? Если без конца задаваться вопросами, то вообще ничего не успеешь».
«Но для чего мы здесь? Почему и...»
«Ну вот, опять ты за свое!» —
профессор современного руносложения покачал головой.
«Тут говорится, он опоясывается морем!» — раздался голос главного философа.
Его взгляд встретился с ошарашенными взглядами остальных.
«Континент XXXX», — добавил он, указывая на страницу, — «тут сказано, об XXXX известно лишь, что он опоясывается морем».
«Приятно видеть, что хотя бы кто-то занят делом», — съязвил Чудакулли. «Вы двое можете брать с философа пример. Итак, главный философ, как ты сказал, опоясывается морем?»
«Так тут написано».
«Что ж, по-моему, это очень даже логично. Что-нибудь еще?»
«Была у меня одна знакомая. Так ее частенько опоясывали. Но не моря всякие, а ее папаня», — подал голос казначей.
После пережитого в библиотеке ужаса, разум казначея, и без того функционирующий достаточно случайным образом, наконец обрел временный покой в хорошо знакомых розовых облаках.
«Сведений слишком много».
Главный философ принялся листать страницы.
«Сэр Родерик Пурдай, посвятивший долгие годы поискам мнимого континента, в итоге пришел к заключению и впоследствии яростно его отстаивал, что никакого XXXX не существует». Как опояшет, так опояшет. Она потом неделю сидеть не могла. Веселая девчонка была. Гертруда и Плюшер звали. Лицо у нее, правда, было кирпичом.
Да, но про сэра Родерика известно и другое. Однажды он умудрился заблудиться в собственной спальне,
сказал декан, отрываясь от изучения другой книги.
В конце концов, его нашли в платяном шкафу.
Интересно, а за что наказывают XXXX? Гнул свое казначей.
За дело, казначей. Наверняка за дело, отозвался Чудакулли. Он кивком указал на него остальным волшебникам. Ни в коем случае не позволяйте ему есть конфеты и фрукты.
На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском воды за дверью, шелестом переворачиваемых страниц да бессвязным бормотанием казначея.